Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Нарушение прав человека в Ингушетии» руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал Тимура Киев». Уго Чавес признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Демис Паланда. Чеченский боевик сдался властям и рассказал о панике среди муджахедов. Во второй части программы 10 лет назад на улице Гурьянова в Москве был взорван жилой дом. Армения и Турция подписали протокол об установлении дипломатических отношений и договорились об открытии межгосударственных границ. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голуб. Силовые структуры продолжают наращивать усилия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Ингушетии. Нарушение прав граждан – неизбежное и неустранимое следствие всех военных операций, которые проводятся на территориях, где действует вооруженное подполье, рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Оценивая ситуацию в Ингушетии, я бы привел бы слова комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммельберга, который на этой неделе был с официальным визитом в Чечне и в Ингушетии. На пресс-конференции, которую он давал в ИТАР-ТАСС, Хаммельберг сказал, что ситуация в Чечне и Ингушетии далека от мира и спокойствия. Это, по-моему, такая емкая и точная оценка того, что происходит сегодня в этих двух республиках. Ну, если говорить об Ингушетии, в чем это проявляется? Во-первых, продолжается противостояние между федеральными силовыми структурами и вооруженным подпольем. Если говорить об активности вооруженного подполья, то она снизилась, если сравнить ее с активностью в июле месяце, например. Но, с другой стороны, выросла активность силовых структур и стало проводиться больше спецопераций на территории Ингушетии, в ходе которых по-прежнему продолжаются грубейшим образом попираться права человека. Допускаются такие вещи, как, например, похищение людей. Единственное, что мы можем сказать, что пока в течение последних двух месяцев мы не фиксируем похищение с последующим исчезновением, но тем не менее похищение людей продолжается. В частности, я хочу привести пример с похищением жителя, местного жителя Масхуда Чебиила, 90-го года рождения, который был похищен сотрудниками неустановленных силовых структур 4 сентября в муниципальном Плиевском округе города Назрань. Сотрудники подъехали к тому месту, где он работал со своим отцом. Они разбирали маленький частный магазинчик. Подъехали они на двух БТРах, трех УАЗах, микроавтобусе «Газель». Сначала потребовали предъявить документы, когда оказалось, что ни у Масхуда, ни у его отца нет документов. Сотрудники заявили, что забирают с собой Масхуда. На все возражения самого отца и родственников, которые подъехали к месту, они были проигнорированы. Родственникам заявили, что они могут поехать в ГУВД города Назрань и привезти туда паспорт Масхуда. Вот с того момента по 8 сентября родственники не могли найти место нахождения Масхуда, потому что ни в ГУВД, ни в каком-либо другом силовом ведомстве республики его не было. И ситуация разрешилась только после того, когда мать Масхуда, Хадишат Чебиева, доложила об этой ситуации непосредственно президенту республики Ингушетии Евкурову. И он тогда сказал, что Чебиев находится под следствием, что он дает признательные показания, что в отношении него не применяется пыток, и обещал матери, что она с ним встретится. Однако вот на сегодняшний день этой встречи не произошло. Единственное, что адвокат Чебиева смог добиться встречи с ним и после этой встречи заявил нам, по крайней мере, когда родственники пришли сюда с заявлением, что в отношении Масхуда все-таки применялись пытки током и таким образом его принудили дать признательные показания в том, что он охранял «Газель», которая впоследствии взорвалась на территории Назрановского РОВД. Это такой показательный случай беспредела со стороны сотрудников силовых структур, и он не единичен, к сожалению. И есть еще один случай, когда сотрудники неустановленной силовой структуры ворвались в дом Бузуртановых. Как обычно, не представляясь, не объясняя причины, они потребовали указать им местонахождение Назира Магомедовича Бузуртанова, которого в этот момент не оказалось дома, но который ведет открытый образ жизни. И родственникам было заявлено, что если он не явится в шестой отдел, то его в таком случае убьют. Естественно, после таких заявлений родственники опасаются того, что Назир пойдет туда, и они скрывают его. И данную ситуацию они тоже пытаются довести до президента Республики Ингушетия в надежде, что он поможет разрешить эту ситуацию положительно. Вообще складывается впечатление в последнее время, что единственным гарантом соблюдения законности на территории Ингушетии может являться только президент Республики Ингушетия Евкуров. Если вдруг по каким-то причинам Евкурова не будет в республике, если он куда-то уедет, то больше обращаться за справедливостью кому-либо в этой республике некому. Ни официальные руководители каких-то силовых ведомств, никто не собирается, во-первых, ни контактировать с родственниками, ни исполнять какие-то свои прямые обязанности в соответствии с законодательством. На сегодняшний день ситуация складывается именно таким образом, и нету каких-то перспектив к тому, что она может измениться в лучшую сторону. К сожалению, пока мы констатируем тот факт, что нарушения прав человека на территории Ингушетии продолжаются и носят они систематический характер.
Рассказывал руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал Тимур Аки». Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». Противостояние России и Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии на международной арене резко активизировалось. Пользуясь поддержкой западных стран, Грузия активно лоббирует свои интересы в международных организациях. Россия, по возможности блокируя действия Грузии, совершает ответные выпады, самым громким из которых на этой неделе стало признание двух отколовшихся от Грузии территорий президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Политологи единодушны во мнении, что подобная пикировка носит символический характер и будет тянуться еще долгие годы. Материал на эту тему подготовил Демис Паландов.
Прошедшая неделя ознаменовалась обменом символическими ударами между Грузией и Россией. В минувшую среду Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, предписывающую обеспечить возвращение грузинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию. Россия предприняла все шаги, чтобы данную резолюцию не приняли, указывая на ее политический, а не гуманитарный характер. Однако, несмотря на это противостояние, резолюция была принята 46 голосами против 19 при общем количестве воздержавшихся в 78 голосов, комментирует Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Последствий этой резолюции никаких не будет, поскольку это скорее политическое заявление, которое обозначает определенную победу Грузии, которая смогла это провести. Но из нее никаких выводов быть не может, поскольку если дело дойдет до, собственно, каких-то введений режима действий на территории конфликтов, то это уже не вопрос Генассамблеи, это вопрос Совета Безопасности, а в Совете Безопасности Россия обладает правом вето. При этом, конечно, каждая из сторон будет подчеркивать свое. Грузия подчеркивает, что вот мировое сообщество выразило свое четкое отношение к российской оккупации, а Россия справедливо может указывать на большое количество стран, которые не участвовали в голосовании или воздержались. То есть вот единого фронта не получили ни те, ни другие. А в целом, я думаю, что вот такого рода пикировки, противостояние на уровне заявлений и резолюций будет продолжаться долго, потому что у Грузии не очень много инструментов влияния на Россию и, самое главное, инструментов привлечения внимания к своей позиции. И ООН, конечно, и прочие международные организации – это одна из возможностей. Рано или поздно эта фаза закончится и начнется фаза поиска, ну что ли, взаимоприемлемых формулировок, чтобы как-то начать практическую работу на местах, наподобие того, что назвать резолюцию так, чтобы и та, и другая сторона считала, что ее позиция не нарушена. Это будет неизбежно, но сейчас просто к этому пока никто не готов. Каждый претендует на исключительно проведение собственного видения статуса.
Это был Федор Лукьянов. Ответный ход на резолюцию ООН последовал уже в четверг. Во время визита президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву лидер этой латиноамериканской страны объявил о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Официально Тбилиси отреагировал жестко, назвав признание аномальным, а решение, цитируя венесуэльского диктатора, как крайне недружественный шаг и грубое нарушение международного права. Грузинские политологи более спокойно реагируют на события. Политолог Гия Нодия считает, что и резолюция ООН, и признание независимости Венесуэлы – шаги символические, не влияющие на реальную ситуацию на Кавказе.
Радикальных последствий ни у того, ни у другого нет. естественно, что из-за того, что он принял такую резолюцию, беженцы реально дома свои не вернутся. Ну и признание Венесуэлы просто добавилось к признанию Никарагуа. Это имеет чисто, так сказать, символическое значение, какая-то сатисфакция моральная для России, но не больше, тем более, что Венесуэла – это скорее такое государство, достаточно изолированное в международном сообществе. Если говорить о свешивать, так сказать, символическую ценность того и другого, то, видимо, у резолюции ООН все-таки несколько большая символическая ценность, чем у признания Венесуэлы.
Это был политолог из Тбилиси Гия Нодия. Решение о признании Южной Осетии и Абхазии Венесуэлы вновь ставит на повестку дня вопрос о возможности дальнейшего признания этих отколовшихся от Грузии территорий. Кто следующий, гадают российские политологи? Скорее всего, это будут страны Латинской Америки, полагает директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Ни Северная Америка, ни Европа не признают в обозримом будущем Абхазии и Южной Осетии, будут строго придерживаться принципа территориальной целостности Грузии. В то же время страны, которые не вовлечены впрямую в орбиту американского влияния или не хотят в нее входить, типа Венесуэлы и еще нескольких стран Латинской Америки, могут пойти на признание, поскольку это ничем не угрожает. Это никак качественно не изменит их отношений с Америкой, Западной Европой и тяготеющими к ним странами. Поэтому, на мой взгляд, ни резолюция Генассамблеи ООН, ни признание Абхазии, Южной Осетии и Венесуэлы никак не влияет на глобальные расклады, и эти события не имеют существенного и принципиального геополитического значения. В Европе и на постсоветском пространстве, а также в Северной Америке не будет никого, потому что страны, которые ориентированы на европейскую интеграцию, на евроатлантическую интеграцию, пусть даже в удаленной перспективе, страны, для которых сегодня Вашингтон является маяком, безусловно, не будут признавать Абхазию и Южную Осетию, независимо от своих формальных и номинальных отношений с Москвой. Эти отношения могут быть очень дружественными, однако, если стратегический выбор сделан в пользу партнерства с Западом, то, конечно, признание Абхазии и Южной Осетии невозможно. Здесь наиболее характерный пример – это Александр Лукашенко. Среди стран Латинской Америки могут быть такие, которые признают Абхазию и Южную Осетию, например, Боливия. Мы не знаем, в каком графике может происходить такое признание, но страны, как бы, чавистского пояса, страны латиноамериканского социализма и левого поворота, на это могут пойти, во-первых, потому что Абхазия и Южная Осетия находятся от них слишком далеко и никак не влияют на зоны их приоритетных жизненно важных интересов. Во-вторых, их отношения с Америкой зафиксированы на определенном уровне, который, в свою очередь, уже не зависит от признания либо непризнания Абхазии и Южной Осетии. Эти отношения не являются сегодня дружественными. Страны латиноамериканского социализма пытаются дрейфовать от Америки. Получится у них это или нет, это другой в данном случае вопрос, но пока эта попытка не пресечена. И вместе с тем эти страны понимают, что и для даже Вашингтона вопрос признания Абхазии и Южной Осетии не является приоритетным и не является слишком болезненным. Да, на словах, конечно, Вашингтон категорически против независимости Абхазии и Южной Осетии и целиком за территориальную целостность Грузии. Но поведение Вашингтона в последний год, как в республиканской администрации, так и при новой демократической, свидетельствует о том, что на серьезный конфликт с Россией из-за этого вопроса Вашингтон не пойдет. Вопросы территориальной целостности Грузии все же находятся на периферии как интересов, так и внимания Вашингтона. И а это значит, что страны, которые признают Абхазию и Южную Осетию и которые не намерены интегрироваться в американоцентричные политические проекты, в общем, сильно не рискуют ничем, и никак качественно их отношения с Америкой после этого признания не изменятся.
Это был политолог Станислав Белковский. Федор Лукьянов, в свою очередь, полагает, что вряд ли процесс признания примет масштабный характер. По его мнению, препятствием для признания Абхазии и Южной Осетии является способ достижения их независимости.
Я не думаю, что этот процесс будет очень оживленным. Признание Венесуэлы, в общем, ничего не изменило. Венесуэла – страна, находящаяся в особых, в том числе, коммерческих отношениях с Россией. Поэтому сказать, что прорвана плотина, и сейчас вот последует целая волна сознавших ценность суверенитета Абхазии и Южной Осетии, по-моему, пока оснований нет. Хотя, конечно, если говорить о вот этой дипломатической такой войне между Россией и остальным миром. Хотя репутация Чавеса весьма своеобразна, но, конечно же, Венесуэла – это не Никарагуа. Венесуэла – страна калибром намного более значительная, чем Никарагуа, которая вообще, грубо говоря, никому не нужна и не интересна. Поэтому сам факт признания второй такой вот относительно влиятельной страной, он достоин внимания со стороны международного сообщества. Я думаю, что сейчас дальше российская дипломатия, видимо, будет работать уже штучно со странами, которые потенциально могли бы пойти на это, на такой шаг, ну, в обмен на какие-то преференции, скорее всего, экономические. В голову приходит Куба, например, хотя у Кубы складываются свои отношения с американской администрацией новой. Но, тем не менее, как мы видим по реакции на решение Чавеса, мир не перевернулся. То есть там западные страны лишь пожали плечами, но сказать, что все заклеймили Чавеса как предателя, в общем, тоже этого не произошло. Так что это не вопрос такой значимости огромной для остального мира. В то же самое время, конечно, признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии де-факто означает легитимацию той формы, в которой они получили независимость, в которой действовала Россия. А это очень серьезный шаг. Поэтому я думаю, что не стоит ждать большой толпы тех, кто этот шаг будет делать в скором времени.
Это был Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сегодняшние позиции игроков диаметрально противоположны, и ни одна из сторон не пытается предлагать какие-нибудь компромиссные решения. Впрочем, в Грузии среди оппозиции уже раздаются голоса о бессмысленности подобной стратегии. Так, оппозиционный депутат Петр Мамрадзе называет попытку требовать от России вывода войск из Абхазии и Южной Осетии и возвращения беженцев через ООН детским садом в политике.
Вы знаете, с одной стороны, я как гражданин Грузии, член парламента, благодарен, конечно, всем, кто поддерживает Грузию в ООН, независимо от того, кто у нас сейчас в главе государства. Действенного механизма, который бы обеспечил выполнение подобных резолюций, нет. Их не существует, и они не выполняются. И в этом плане я хочу подчеркнуть, что позиция президента Саакашвили и его правящей группировки, которая заключается в том, что диалог с Россией начнут только после того, как Россия выполнит их так называемые условия о выводе всех войск с территории Грузии, то есть из Абхазии, из Южной Осетии, возвращении беженцев и так далее и тому подобное. Это совершенно не серьезно. Наши западные друзья в откровенных беседах часто называют это детским садом в политике.
Это был депутат грузинского парламента Петр Мамрадзе. Очевидно, что процесс урегулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов затянется на долгие годы. Дело не только в непримиримости их участников. Косовский прецедент стал своеобразным ящиком Пандоры, из которого появляются все новые вопросы, касающиеся права нации на самоопределение и принципа территориальной целостности. Пока не видно никаких признаков, что мировое сообщество готово на них ответить.
Это был Демис Паландо. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Вернемся снова в ту часть российского Кавказа, где продолжаются боевые действия. На сей раз речь пойдет о Чечне. На этой неделе в Чечне произошло событие, которое почти не имеет аналогов в уже новой, после перехода чеченского подполья на позиции радикального ислама, истории вооруженного конфликта. Суть произошедшего в том, что 19-летний чеченец добровольно покинул лес и передался в руки сотрудников милиции, а потом еще и выступил по телевидению с подробным рассказом о критической ситуации в стане маджахедов. По словам этого молодого человека, умаровские партизаны страдают от катастрофической нехватки ресурсов, воюют старым оружием, поскольку нового взять негде, не в состоянии пополнить запасы боеприпасов и продовольствия. Уже высказывались сомнения в том, что предъявленный зрителям участник НВФ подлинный. Действительно, кадыровские власти, использующие весь ассортимент пропагандистских приемов, легко могли изобрести маджахеда с целью продемонстрировать собственные успехи в борьбе с вооруженным подпольем. Тем более, что сам Рамзан Кадыров, как большой любитель классификационных схем, объявил о начале какого-то второго этапа спецоперации против террористов, которая ведется сейчас на территории Чечни и Ингушетии. Вспомним, что в июне он говорил сначала о двух неделях, которые потребуются для окончательного разгрома формирований Доки Умарова. Потом о месяце. Далее последовал запрет на отпуска для сотрудников милиции до полной победы. Все эти заявления на фоне летней эпопеи смертничества выглядят курьезно. Едва ли кто-то сегодня способен всерьез относиться к обещаниям чеченского руководителя справиться с подпольем в самые короткие сроки. Но явление молодого маджахеда может и не быть фальшивкой. В конце концов, почему действительно, будучи обложены со всех сторон местными силовыми структурами и федеральными подразделениями, лесные братья не могут оказаться отрезаны от снабжения, не могут испытывать дефицит всего того, что позволяет им вести боевые действия? Могут вполне, и в этом нет ничего странного. Но это старый вопрос. Способна ли вообще российская власть расправиться с подпольем, используя те или иные формы силового давления? Ответ очевиден. История показывает, что эта задача решаема. Есть два пути, которыми можно двигаться. Обычно они комбинируются, но все равно какой-то из них выбирается как главная стратегия. Первый путь – готовность использовать неограниченный террор. Так Сталин справился с послевоенным сопротивлением на Западной Украине. Второй – опора на население, которое следует убедить, что власть желает ему добра. В случае, если люди начинают верить в добрые намерения властей, партизанское движение лишается социальной базы и постепенно сходит на нет. Кадыров пытается сделать террор своим основным оружием. Как и в сталинские времена, репрессиям подвергаются и родственники, и люди, подозреваемые в прямой и косвенной помощи маджахедам, а также просто сочувствующие. Однако возможности развернуть репрессии в тех же масштабах, в которых их практиковали сталинские структуры, сегодня на Российском Кавказе отсутствуют. Кремль не может позволить себе открыто пойти на нарушение различных договоров, исключающих применение преступных методов войны. Это сделало бы Россию изгоем в сообществе европейских государств. О втором пути говорить тем более нет оснований. Кадыровскую власть считают неправедной, она ненавидима большинством населения, и ситуация в этом отношении не становится лучше. Никакие стройки века не заставят людей смириться с силовым произволом, самодурством в худших его проявлениях, беспредельной коррупцией, тотальным подавлением экономических и политических свобод. Поэтому можно, конечно, допустить, что силовые структуры на пределе возможностей в очередной раз загонят маджахедов куда-нибудь в пещеры, в самые глухие последние углы. Но количество недовольных, желающих взять в руки оружие, чтобы бороться за установление справедливого исламского порядка, никак не уменьшается. Молодым людям, уходящим в лес, хорошо известно, что они отправляются не на прогулку, что на избранном пути им придется столкнуться не просто с бытовыми трудностями, голодом и холодом, что их главный выбор – это смерть. И нынешний шахидизм, как следствие ограниченности ресурсов, вариант возможный. Когда военных ресурсов не хватает, усилить боевую мощь имеющегося оружия можно с помощью его сращивания, объединения с живыми людьми. Но этот ресурс неисчерпаем. До тех пор, пока будет пополняться смертнический призыв, отсутствие или наличие механических средств ведения войны, продуктов, медикаментов значения иметь не будет. Человек с взрывчаткой вокруг пояса, который намерен взорвать себя, легко обойдется без автомата Калашникова, сытного завтрака или микстуры от кашля. Говорит «Радио Свобода», в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Побицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Грозном ранены 3 милиционера, сообщает Следственный комитет при прокуратуре Чечни. По данным правоохранительных органов, взрыв в центре чеченской столицы, недалеко от здания гимназии, осуществил смертник. В Ингушетии в результате взрыва на посту ДПС в Назране ранения получили 5 милиционеров и 3 местных жителя, один из которых позднее скончался в больнице. В пятницу вечером смертник въехал на территорию поста ДПС на заминированной машине и подорвал ее. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 4 боевика, среди которых лидер действующих в городе членов вооруженных формирований Багаутдин Камалутдинов. Федерация автовладельцев России проводит сегодня акции протеста против повышения таможенных пошлин и транспортного налога. Лидер столичного отделения Федерации Сергей Канаев заявил «Радио Свобода», что намерение Госдумы увеличить транспортный налог вдвое – это контрпродуктивный шаг в условиях кризиса. Венесуэла покупает у России ракеты с радиусом действия в 300 километров. Об этом объявил лидер Венесуэлы Уго Чавес в Каракасе по возвращении из поездки по странам Азии, Африки и Европы, включая Россию. На севере Афганистана, в провинции Кундуз, в результате нападения талибов минувшей ночью были убиты 7 полицейских. Боевики напали на полицейский пост в районе Дурай. Делегация Евросоюза проводит официальные переговоры с президентом Зимбабве Робертом Мугабе, сообщает BBC. Это первый визит такого уровня с 2002 года. Европейский Союз намерен рассмотреть соответствие планов реструктуризации концерна «Opel» экономическим критериям ЕС. Американский шаттл «Discovery» этой ночью приземлился на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии после двухнедельного орбитального полета. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. 10 лет назад, 8 сентября, за несколько минут до полуночи, в Москве был взорван жилой дом. На следующий день на месте трагедии побывал корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров. Вот его репортаж 10-летней давности.
Взрыв на улице Гурьянова произошел в полночь, когда большинство жителей дома находились в своих квартирах. В одно мгновение рухнули два подъезда 9-этажного дома. Ударная волна была настолько мощной, что оконные рамы вылетели не только в этом здании, но и в жилом доме напротив. Там также погибли люди. Бетонные глыбы и обломки разлетелись на десятки метров. В радиусе 200 метров от места взрыва выбиты стекла во всех домах. О том, что ощутили жильцы квартир в момент мощного хлопка, рассказывает свидетель трагедии, сотрудник завода «Кристалл» стал Лидия Грачева.
Жуткий взрыв. Меня подняло на диване. Муж кричал в другой комнате. Нас, говорит, взорвали. В дом взорвали наш. Вставай скорее. Он никак не мог пронять, проснуться. Вот в попыхах, что можно было, как была в ночной рубашке, в халате, по дороге со стула, что взяла все. Мы ничего не взяли с собой. Мы выбежали, боялись, что вдруг начнет все рушиться. Дальше будет взрываться. Потому что если перекрытие, там лестница разрушится, как мы можем спуститься с 9-го этажа? Никак. Мы выбежали с ним. Вот сосед в числе первых она вообще дочь разбудила за руку, больную дочь вывела. Я вот мужа вылетели, все.
Первыми спасать жильцов начали люди из соседних домов. Спустя четверть часа их заменили пожарники. Всего из завалов было спасено более 150 человек. После того, как рухнули два подъезда, на месте развалин начался сильный пожар, который затруднял работу всех специальных служб. В течение получаса спасатели эвакуировали всех жильцов. Большинство пострадавших до сих пор не покидают место трагедии, говорит потерпевшая Ольга Воронова.
Нам никто ничего не объяснил. Нам говорят, что сейчас идут работы, и людей вытаскивают из-под обломков. Ну, трупы. Что это такое вообще случилось? Москва получается как зона боевых действий.
О том, как начали действовать спасатели в первые минуты после взрыва, рассказывает заместитель начальника пожарной охраны города Москвы Виктор Клинкин.
Работа, конечно, будет продолжаться довольно-таки долго. Те, кто был на поверхности, уже вытащили, спасли. Первое пожарное подразделение, которое прибыли, естественно, запросили дополнительные силы. Все к месту было вызвано порядка 10 подъемных механизмов, коленчатые подъемники и автолестницы. И с их помощью спасали людей из оконных проемов, из тех помещений, куда невозможно было попасть по маршевым лестницам. А там, где еще остались маршевые лестницы, была возможность спустить по маршевым лестницам.
Начальники из МЧС и сотрудники ФСБ, которые руководили спасательными работами, неохотно комментировали случившееся. Вначале рассматривали версию взрыва газа. Однако большинство тех, с кем мне пришлось беседовать на эту тему, говорили о теракте. Утром один из спасатели МЧС сказал об этом определенно.
На взрыв газ, конечно, не похоже. Скорее всего, теракт. Ну, потому что пахло серый порох. Типичный запах от взрыва авиационной бомбы.
Спасательные работы, по всей видимости, будут продолжаться всю ночь, так как под обломками могут находиться люди.
10 лет назад корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров сделал репортаж с места взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода». В начале сентября Армения и Турция договорились об установлении дипломатических отношений. Соответствующие протоколы были подписаны в столице Швейцарии. Ратификация парламентами должна состояться уже в октябре. И согласно самым оптимистическим прогнозам, к концу года может быть открыта граница между двумя государствами, которая была закрыта последние 100 лет. Этой теме посвящен очередной выпуск программы «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская, грузинская и русская редакции «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Ованесян, член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Иркин Гадерли, политолог, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшняя тема очевидная в связи с недавними событиями. Мы обсудим установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Две эти страны предварительно договорились с Швейцарией и о предстоящем открытии армяно-турецкой границы. Последствия всех этих политических, экономических решений. Как это все отразится на регионе? Первый вопрос в Ереван Давиду Ованесяну. Но, Давид, это решение было достаточно неожиданным. Как ни странно, в общем, не последовало, хотя должно было, каких-то резких негативных откликов со стороны Азербайджана, и Нагорный Карабах, отодвинутый вот этого процесса, это оговорено было, тоже, в общем, не высказался жестко против. Скажите, удалось найти какой-то консенсус между всеми сторонами конфликта?
Я позволю себе не согласиться с двумя вашими утверждениями о том, что это было неожиданно, поскольку переговоры велись уже довольно долгое время, и предварительный документ тоже был некоторое время тому назад опубликован в той же Швейцарии, с участием Швейцарии, Армении и Турции. Второе, это то, что не вызвало резких откликов в Нагорном Карабахе и Азербайджане. То, что я читаю в прессе, та информация, которая приходит ко мне от моих коллег, позволяет мне сказать о том, что это, ну, по крайней мере, не совсем правильное утверждение. Я думаю, что также не очень корректно говорить все участники конфликта, потому что там в данном вопросе задействованы как бы две стороны – Турция и Армения. И проблема именно между этими двумя странами, которую они уже много лет пытаются решить каким-то образом. Я думаю, что в Нагорном Карабахе серьезнейшим образом обеспокоены тем, что турецкая сторона пытается запараллелить два процесса, переговоры вокруг Нагорного Карабаха и армян-турецкие переговоры. В самом документе ничего по этому поводу не написано, однако заявления турецких руководителей, начиная с самого высшего уровня, позволяют предполагать, что эта тема муссируется во время переговоров, она обсуждается, и я думаю, что именно это достаточно сильно беспокоит не только общественность Нагорного Карабаха, но и многие политические силы и общественность в Армении, в самой Армении. Я думаю, что, подходя с другой позиции, та же проблема серьезно беспокоит и общественность Азербайджана.
Да, ну вот к общественности Азербайджана мы как раз сейчас и перейдем. Иркин Гадерли, я действительно читал в прессе, в общем, недоуменные статьи относительно того, что в протоколах нет прямой увязки вопросов об открытии границы с урегулированием карабахского конфликта. Действительно, такой исход переговоров в Швейцарии был неожиданным и неприятным для общественности Азербайджана.
Ну, начну с того, что то, что попадает в прессу, это далеко не то, что на самом деле думает экспертное сообщество в Азербайджане, потому что пресса у нас в силу известных политических обстоятельств очень однобокая и, как правило, отражает то, что так или иначе отвечает интересам или настроениям властей. В экспертной среде Азербайджана далеко не все так однозначно. Да, в отличие от первой волны информации, когда действительно было это очень неожиданно, я имею в виду несколько месяцев назад, когда после визитов премьер-министра и президента Турции в регион просочилась информация, что давно, оказывается, уже идут переговоры, есть какие-то проекты протоколов, намерение открыть границы. И тогда здесь действительно было реальное беспокойство. Президент Ильхам Алиева приглашали в Стамбул на стамбульский саммит. Там он должен был встретиться и с Обамой, и с президентом Гюлем. Но он сделал такой демарш, он в Стамбул не поехал, поехал в Москву, как бы показывая тем, что он обеспокоен. Сейчас такого ажиотажа не предвидится, похоже, даже и власти, возможно, получили какие-то заверения с турецкой стороны. Поэтому сейчас такого ажиотажа и какого-то особого волнения даже во властной среде нет. Совершенно естественно, что в обществе есть группы, которые не понимают или даже недовольны, или, скажем, просто очень агрессивно настроены. Это правда отчасти, это так и есть. Но, в принципе, есть очень серьезные эксперты, экспертное сообщество, которые предпочитают не эмоционально относиться к этому вопросу и посмотреть, что же все-таки будет. На самом-то деле, все эти годы, когда у Турции с Арменией не было никаких дипломатических отношений, граница была закрыта, были определенные ожидания, что это, возможно, может дать какие-то определенные, ну, если не преимущества, но, по крайней мере, переговорные, скажем, козыри для Азербайджана в рамках урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, плюс, возможно, какие-то также и военно-экономические преимущества, поскольку Армения, не имея никаких сухопутных сообщений с Турцией, а также после войны России и Грузии вообще оказалась отрезанной от России, своего главного союзника в регионе, то, возможно, первая волна была связана с тем, что, да, мол, вот с Россией у Армении прекратилась сухопутная связь, а вдруг почему-то Турция открывает, почему, мол, да как. Но я думаю, теперь наступает пора очень хладнокровное осмысление ситуации. По крайней мере, я согласен с экспертом в Ереване, то, что сейчас происходит, это действительно формально между Арменией и Турцией. Это две суверенные страны. Азербайджан имеет право, конечно, выражать свои опасения своему главному союзнику в регионе Турции. Но так или иначе решать именно Турции и Армении. И Азербайджан вмешаться непосредственно в этот процесс не может ни юридически, ни политически. Единственное, что может Азербайджан, это просто посмотреть, какую выгоду он может извлечь из восстановление дипломатических отношений между Турцией и Арменией, и даже в перспективе из открытия границы между Арменией и Турцией. Я поэтому думаю, что, в принципе, есть понимание того, что предыдущее состояние дел, когда не было никаких дипломатических отношений между Арменией и Турцией, была закрыта граница, особых подвижек к стабильности и сотрудничеству и миру в регионе не принесло. Теперь, значит, возможно, новая фаза. Азербайджан в целом, да, относится к этому настороженно, но уже менее эмоционально, как это было в первый раз.
Благодарю вас, Иркин. И мой вопрос в Тбилиси, Леван Цуцкиридзе. Я, насколько понимаю, в течение долгого времени Грузия была транзитной зоной, через которую следовали товары из Турции в Армению, и из России доставлялись товары через Грузию различные. И, в общем, Грузия за счет таможенных пошлин получала значительный доход. Сейчас эта область доходов находится под угрозой. Кроме того, слышны голоса из экспертного сообщества о том, что вообще и транзит энергоресурсов было бы неплохо перенести на территорию Армении, так как это было бы гораздо более безопасно. Вот выражаются ли какие-то опасения в связи с возможным открытием границ в Грузии?
Да, я бы сказал, что в обществе таких больших опасений не существует. Кроме этого, я думаю, что на фоне вот таких каждодневных проблем, которые сейчас стоят перед грузинским государством, как-то интерес к региональным делам как-то уменьшился. Но, конечно, в смысле транзита, я думаю, что здесь есть опасения в экспертных и политических кругах тоже, потому что, да, и раньше, когда строился Баку-Джейхан, тоже были очень такие активные разговоры, что вот если бы не такой конфликт между двумя странами, может быть, и Грузия не стала бы вообще транзитной страной. Так что таможенные прошлины и энергоносители – это болезненный вопрос для Грузии. Но я думаю, вот как коллега из Азербайджана сказал, как-то сейчас в Грузии опасения меньше, чем в Азербайджане, конечно. Я думаю, что вообще-то открытие границ, так сказать, дело, конечно, двух суверенных государств. И кроме экономических и транзитных вопросов Грузии, других каких-то опасений, конечно, не существует. Но вместе с энергетикой, вместе с транзитом идет и политика. политика и вот как-то уменьшение, потенциальное уменьшение статуса страны как транзитной страной, вот это и есть главное опасение для Грузии, да.
К нам подключился Вадим Дубнов. Вадим, есть ощущение, что усилия Москвы и Вашингтона в этом вопросе оказались удивительным образом синхронизированы, совпали интересы фактически абсолютно. Так ли это?
Я не думаю, что это совсем так. Здесь достаточно сложная история, потому что у России просто нет уже особого выбора, как мне кажется, потому что, собственно говоря, весь консенсус, о котором идет речь, сводит к тому, что и американцы, и Москва, насколько я понимаю, уже поняли, что Кавказом надо делиться, что времена монополии прошли. И в связи с этим отсюда идет игра. Не очень искренняя с обеих сторон, не искренняя с Москвы, в том, что она пытается все-таки каким-то образом притормозить сближение Турции и Армении, а хотя, в общем, при полном понимает того, что это уже сделать невозможно, по крайней мере, отменить его. И поэтому она пытается, мне кажется, использовать некоторым образом фактор Азербайджана. Но по-крупному, конечно, и Москва, и Вашингтон, в общем, сходятся на том, что это сближение неизбежно. Другое дело, что Вашингтон играет здесь активную роль по ряду причин, а Россия как бы немножко ведома и обречена, и вынуждена.
Давид Ванесян, Ереван. Я хочу процитировать супругу известного американского дипломата Мэтью Брайза, Зайно Баран. Она говорит, что предстоящее открытие армяно-турецкой границы приблизит Армению к Западу и позволит ей иметь альтернативу нынешним партнерам в лице Ирана и России. Насколько это утверждение, как вы считаете, соответствует действительности? Реально ли и Турция, и Армения входят в орбиту Евросоюза и Вашингтона еще более плотно?
Я позволю себе не полностью согласиться с этим мнением. Естественно, открытие границ между Арменией и Турцией позволит этим странам более активно сотрудничать, развивать экономическое сотрудничество, которое и сегодня уже для бюджета Армении достаточно значительно. Но вместе с тем, я думаю, что господин Дубнов прав, говоря, что здесь несколько преувеличены разговоры о консенсусе, который есть относительно армян-турецкого урегулирования между Вашингтоном и Москвой. Мне кажется, что для России ее постоянные интересы в этом регионе достаточно принципиально противостоят открытию. Другое дело, что я вполне согласен, нормализация отношений между Арменией и Турцией – вопрос времени. Но вот вопрос какого времени? Это очень важно. Я считаю, что переговоры еще некоторое время будут продолжаться, причем обе стороны, там использована в этом протоколе такая формулировка, что протокол об установлении дипломатических отношений должен быть ратифицирован в обоих парламентах. В принципе, это достаточно, так сказать, экстраординарное явление. А в парламентах это дело может довольно долго обсуждаться. Для чего это будет делаться? Для того, чтобы найти возможности реализации различного рода интересов. Мне кажется, что после августовской войны цена некоторых региональных проблем критически возросла. Это не только проблема Нагорного Карабаха, куда сейчас отстраненные от Абхазии и Осетии участники международных игр пытаются как бы вложиться, но это и армян-турецкое урегулирование, которое сразу же делает Армению соседом, граничащим со страной НАТО, обеспечивает прямой выход из Средиземного моря в Армению и через Армению наверх, если учесть некоторые другие факторы о том, что строятся достаточно активно разного рода коммуникации и магистрали из Центральной Азии через Иран и другие страны, то можно предположить, что проблема систематизированного развития глобальных инфраструктур в какой-то момент в евразийской части света оказалась сфокусированной именно здесь. И поэтому я сказал, что урегулирование – это проблема двух стран. Если бы это было так, то, по всей видимости, оно бы состоялось намного раньше. Нет, здесь очень много интересов, глобальных игроков. И так однозначно, как госпожа Баран оценивает перспективы, я бы не стал, потому что возможны самые разные развития. И самое опасное, мне кажется, это вот увязывание переговоров вокруг Нагорного Карабаха, что крайне недопустимо. Это может взорвать регион, мне так кажется.
Иркин Гадерли, вы согласны вот с последним утверждением Давида, что такое увязывание действительно может взорвать регион?
Сложно сказать, потому что регион и так сам по себе неспокоен. И каждый день почти перестрелки идут, солдаты гибнут с обеих сторон. Так что, в принципе, люди, которые живут при фронтовой полосе, они реально живут во взрывоопасной ситуации. Я как раз-таки надеюсь, что через Турцию в регион наконец-таки придет Запад как геополитический фактор, потому что через Грузию Запад попытался пройти. Это натолкнулось на агрессивное сопротивление России, которое привело к трагическим событиям в августе, к открытой войне между Россией и Грузией. Азербайджан все это время очень осторожно вел себя и по отношению к Западу, и по отношению к России, в основном сфокусировавшись на энергетических и транспортных проектах. Поэтому ему как-то удавалось, в данном случае, я имею в виду Баку, лавировать в этой ситуации, никому открыто ничего не обещая. А Армения, она изначально как бы была привязана к России, и в России, собственно говоря, Армению так всегда и воспринимали. Я думаю, сейчас на Западе пришло понимание, что именно Армения сейчас как бы ключевая страна для вхождения в Южный Кавказ, если пользоваться, значит, формулировкой господина Дубнова, да, потому что через Грузию открыто пытались, но не совсем как бы получилось, хотя Грузия совершенно откровенно интегрирующая Запад страна. Азербайджан, он открыто ничего не заявляет, но, по всей видимости, он свой выбор тоже сделал. Здесь у нас нет никаких вроде бы иллюзий, что Азербайджан очень медленно, может быть, не так открыто и не так прямолинейно, как Грузия, но, тем не менее, очень медленно, но верно тоже движется на Запад. А вот с Арменией до сих пор как бы такое впечатление создавалось, что это было не очень понятно, как геополитически Армения определится. Вот, возможно, Турция и играет эту роль проводника западных интересов, помимо того, что между Турцией и Арменией, разумеется, есть много двухсторонних проблем и перспектив. Я как раз-таки думаю, что, возможно, будет наоборот, что отношения будут только улучшаться. Это не обязательно приведет к скорому разрешению Нагорно-Карабахского конфликта, потому что это действительно отдельная тема, не так прямолинейно зависящая от отношений между Турцией и Арменией, но все же видится, что не без этого. То есть вырывать эти отношения тоже невозможно. Мы все прекрасно понимаем, что геополитически и Армения, и Азербайджан, и Грузия в отдельности очень малозначимые, маловесомые страны. Поэтому и Запад, и Россия тоже, хотя Россия, может быть, в меньшей степени, смотрит на регион в целом, не разделяя их на определенные страны, не говоря уже о регионах внутри этих стран.
Тбилиси, Левон Цацкеридзе. Основываясь на том, что говорил Иркин, скажите, есть ли ощущение в Тбилиси, что действительно появляется как бы новая союзническая линия на Кавказе в связи с приходом Турции, что Запад усиливает свое влияние?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я думаю, что Грузия после вот августовской войны в каком-то смысле стала более открытым для Запада, потому что если до войны были какие-нибудь иллюзии насчет того, что, вот, может быть, российская политика, а есть в ней что-то, за что можно зацепиться, есть в ней что-то весомое для Грузии, этой опции больше не существует. Так что, если у Грузии есть или останется какой-то выбор, это западный выбор. Я думаю, что перечеркивать Грузию как одного из главных партнеров Запада в регионе пока еще очень рано, потому что и в этих новых отношениях между Турцией и Арменией есть очень много камней преткновения.
Подождите, Ливан, никто не перечеркивал, да, Грузию как коридор. Я говорю об усилении западного присутствия, что, наверное, если это действительно так, то в Грузии должно появиться чувство, что, ну, вот прибыли какие-то дополнительные силы и готовы, так сказать, оказать поддержку с флангов и с тыла, не знаю, там, со всех сторон.
Я согласен. Я просто отвечал на комментарии моего азербайджанского коллеги, который говорил, что вот Запад пытался через Грузию пройти, вот сейчас как-то не получилось, и сейчас новые как-то подлёвываешь. Я думаю, что... Да, я с вами тоже согласен в том, что как-то виден какой-то новый вектор, потому что соображение госпожи Баран, я думаю, что как-то в долгосрочной перспективе может появиться какой-то сдвиг в отношениях между Арменией и Западом. По-моему, Турция как-то сама тоже решилась на то, что изолировать регион, как-то быть в одной стране, не разговаривать, не сотрудничать с другим, как-то это неэффективная политика, и августовская война это тоже как-то показала. Я думаю, что Турция сейчас переосмысливает свою стратегию в регионе. Вот мы говорили про опасения с грузинской стороны, но тоже есть надежды вместе с опасениями. Я думаю, что какое-то стратегическое или долгосрочное сближение давление Армении и Запада, и НАТО окажет благоприятный эффект в регионе, поможет Армении подумать о более интенсивной интеграции с Западом и более хорошем сотрудничестве с НАТО.
Спасибо. Вадим Дубнов, вам подводить черту, и поэтому я адресую вам сразу два вопроса. Значит, мы говорили о политических последствиях, о присутствии Запада, о возможном сближении Армении с Европой, и об экономических, о том, что новые какие-то транзитные пути для углеводородов уже, так сказать, какой-то план начинает прорисовываться экспертами. Вот каково, на ваш взгляд, соотношение каких-то экономических и политических последствий, и что все-таки представляется более очевидным?
Ну, я бы не стал переоценивать экономические последствия и ждать каких-то прорывов в этой области. Ни с точки зрения вот, транзитного энергоносителя, основная часть маршрутов, которых уже, в общем-то, как бы застолблена, скажем так, да, и никто не, сейчас не станет стремглав менять эту карту. Что касается экономического прорыва Армении, я бы тоже не стал драматизировать и идеализировать всю эту ситуацию, потому что, ну, во-первых, открывается граница очень бедной области Турции. Естественно, здесь очень важен тот факт, что путь в Европу для Армении идет через Турцию, но Турция очень большая, и этот путь очень долгий. И в этом смысле, я думаю, что в прикладном плане здесь никаких больших прорывов в ближайшие там годы или, ну, не знаю, более-менее обозримые периоды ожидать не стоит. Идет разгребание завалов. Вот это как бы нулевой цикл, да, и к этому так и надо относиться. И это само по себе очень важно, не надо этого тоже недооценивать, вот, просто надо понимать, что происходит. А происходит просто вот какая-то попытка исправить, избавиться от нагрузок ненужных, тех наслоений, которые имели за последние сотни лет. Вот сейчас только к этому приступают. Вот, это надо было когда-то начинать, и поэтому это и есть самое главное в этом процессе, начало, не более того. Но это очень важно.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Хованесян, дипломат, бывший член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Эркин Гадали, политолог, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свободы». Вы слушали аналитический журнал русской службы «Радио Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Голубева.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении, и исполнение духовной музыки не приветствовалось.
В «Поверх барьеров» киевский камерный хор «Крещатик».
Как раз вот на волне начала 90-х с возрождением украинской державы начали появляться такой новый жанр камерный хор.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции развернули плакаты. 10 лет взрывом домов.
С сегодняшнего дня мы признаем эти две республики.
General Motors приняла решение продать Opel Magna.
Мелкий предприниматель развел 3 миллиарда долларов. Это вообще некоторый перебор.
Стамбул объявлен зоной бедствия.
Перед судом пристали два десятка участников акции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».